Ну, здесь братья предложили, чтобы прежде чем прочитать Слово Господне, будем рассуждать, чтобы немножечко представиться, потому что ну, с кем-то мы впервые встретились. Меня зовут Павел, фамилия Ситковский, с Харьковской области, пресвитер Мирихианской церкви. Я рад, что могу быть на вашем общении. Ну, так с братьями рассуждали о теме общения, о наших общих переживаниях, потому что здесь на Волыни и у нас в Харьковщине, да и вообще и на Украине, и в России похожие переживания у братьев о будущем церкви и о тех будущих событиях, в которые мы входим с вами. Место Писания в основании своей проповеди я возьму один стих из первого послания Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вообще, за всю историю человечества на земле разные были периоды событий. Но теперь мы уже в конце истории живем. И, оглядываясь назад, мы имеем и древнюю историю на страницах Библии. Можем делать уже какие-то выводы. Ну, когда люди жили в начале истории, не имея Библии, и много было непонятно, то, что сегодня нам уже видно, то, что нам понятно. И разное состояние народа Божьего было за все эти периоды. Ну, был такой период, когда Бог вынужден был послать потоп на землю и водами потопа уничтожить жителей земли. И это не случайно. Здесь тоже есть определенная духовная закономерность. И все-таки Господь не останавливается и совершает планы свои, свои намерения и готовит мир к тому, чтобы совершить искупление наше. И это совершил Иисус Христос. И когда уже избрал Господь Авраама, размножил его, созидал народ Божий, народ израильский. И в народе израильском тоже разные периоды были. Были духовные подъемы, и были падения, и были такие моменты, когда Бог вынужден был отправлять их в вавилонский плен, потом выводить их из вавилонского плена, потом мир встречал Спасителя, когда Он пришел в наш мир. И мы видим, что в целом мир не готов был к принятию Спасителя. Ну, а в общем, находил Господь единицы, такие как Мария из Назарета, Симеон, Анна, Иосиф. И планы свои Господь совершал. И искупление наше совершено. И потом созидание новозаветной церкви. Братья, мы с вами живем в особый период истории. Накануне восхищения церкви. Такое событие за всю историю один раз только будет. Как один раз был потоп, как один раз было избрание Авраама, один раз Христос пришел, один раз Он умер, один раз воскрес, и один раз будет восхищение церкви. И накануне этих событий, последнего времени и восхищения церкви, мы с вами живем. Вот эти рассуждения и еще обстоятельства нашей жизни, вот состояние народа Божьего, заставляют переживать. И Господь предупреждает, говоря, допустим, вот, ну, к примеру, притчей о 10 девах. Когда придет жених, будут те, которые вышли встречать жениха. Не те, которым им дела не было. Нет, это народ Божий вышли встречать жениха, и из них оказались мудрые и неразумные. Оказались те, которые встретили жениха, и оказались те, которые услышали голос за закрытой дверью. «Я никогда не знал вас». Братья, для меня лично это переживание. В какую категорию из этих я попаду? Ну, если бы шла речь только лично обо мне, а мы каждый в свою меру служения несем определенную ответственность за души. Ну, допустим, пресвитера несут ответственность за церковь, потому что Господь в церкви поставляет, послание к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стихи говорится, Он поставил одних апостолами, других учителями, пророками,
пастырями для совершения святых. То есть, чтобы пастыри заботились о том, чтобы народ Божий усовершенствовался в святости для совершения святых. И поэтому я точно знаю, и Писание об этом говорит, что нам должно, пастырям прежде всего, дать отчет за паству. Ну, об этом и в послании Петр апостол пишет тоже, что и апостол Павел пишет, что нам надлежит давать отчет Богу. И поэтому, в каком состоянии церковь с пастыря спросится, об этом мы видим и из Откровения. Ангелу, ну, допустим, Ефесской церкви напиши, или ангелу Пергамской церкви напиши, ангелу, то есть пастору, пресвитеру, я имею против тебя. За что имею против тебя? А есть там у тебя держащееся учение Валаама, там одному из ангелов он говорит, да? Не он держался, есть у тебя там, которые держатся, а я имею против тебя, потому что тебя поставил, и с тебя спрашивать буду. Это все есть о чем нам переживать. Я понимаю, что здесь собрано не только пастыря, но так как я понял, приглашались проповедники, ну и даже и не проповедники, братья, члены церкви. И понимаю, что каждый в свою меру тоже несет ответственность и за себя, и за церковь. Ну, если даже он проповедник, то Господь доверил нести Слово Господне, а Слово Господне имеет силу, имеет влияние на души народа Божьего. Значит, и Слово наше должно и приготавливать церковь к встрече с Господом нашим. И это все накладывает на нас определенную ответственность. Еще хочу напомнить из Откровения, 22 глава, там тоже очень знакомое место Писания. «Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще, а нечистый пусть сквернится». Братья, мы сегодня живем в такое время ответственное, что это слово в полной мере относится к нам, и нам нужно занять какую-то позицию. Или занять позицию освящения, или будем оскверняться. Так Писание говорит, святой да освящается, а неправедный пусть еще делает неправду, и нечистый пусть еще сквернится. Какие причины или рассуждения о состоянии народа Божьего заставляют переживать? Ну, я сейчас говорю лично за себя, как служителя Божьего, ну и понимаю, что эти переживания, наверное, во всех есть. Может быть, в разной мере, но есть они во всех. Когда мы смотрим на состояние церквей, на состояние народа Божьего. Мне хочется сегодня немножечко так поговорить, даже открытым текстом поговорить, раз здесь члены церкви собрались, пусть даже с разных церквей, вот, и все равно поговорить открытым текстом, это нужно. Я не рассчитываю на то, что все будут воспринимать за 100% то, что я сказал. Нет, кто-то критиковать, может быть, будет. Не это меня беспокоит. Меня беспокоит, чтобы нам и мне лично понять Божье водительство сегодня. Мы в ответственное время живем, и нужно, чтобы ясное слово звучало, и чтобы народ Божий нас правильно понимал, и чтобы мы правильно понимали Божье водительство. И понимаю так, что сейчас тот период, когда Бог отпускает время, чтобы поправить светильники свои. И мы сегодня собрались не для того, чтобы кого-то там принизить или кого-то критиковать, нет. Я хочу немножечко странички истории коснуться. И этого нельзя не касаться. Нельзя не касаться. Итак, повеление Господне. Помни весь путь, которым вел тебя Господь. Помни, сколько ты раздражал Господа. Сколько ты неверно поступал. Это надо помнить. Почему? Потому что сказано, вспомни, откуда ты не спал, ангел Ладикийской церкви. То есть помнить там, где произошло падение. Если это все замазывать, если это все затирать, не будем, не приготовимся ни мы, ни народ Божий к пришествию Господнему. И поэтому должны быть у нас такие остановки, где мы могли бы честно, откровенно, открытым текстом поговорить о том, где мы падали. Пусть это не наш даже возраст, пусть это отцы наши, но это мы, это церковь, это народ Божий. И это видеть нужно. И если мы не будем этого видеть, не сможем поправить тогда светильники наши. Еще я хочу как бы во вступлении сказать, что не претендую я на то, что я все вопросы затрону. Чего-то и я сегодня не вижу. Что-то кто-то из вас не видит. Ну, так как ну, мне уже доверили слово говорить, кафедру доверили, то я буду говорить, как я вижу. А что не вижу еще, то Господь будет открывать. Если у нас будет желание очищаться, освящаться. Господь найдет пути, методы, как нам еще открывать, через какие обстоятельства, через какие места Священного Писания, лишь бы мы были восприимчивы к тому, что хочет Господь нам сказать. И вот нахожу так, что основная причина или основная беда сегодня народа Божьего, что мир проникает в церковь. Нет, когда идут души с мира, это нормальное явление, это должно быть. Но душа должна выйти из мира и войти в церковь. А когда или не вышли из мира, идут в церковь, значит, мир с собой приносит церковь. Или, может быть, даже уже те, которые давно в церкви, но открывают двери, что мир входит. А Христос очень ясно и четко ставит вот в грани эти. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Братья, я понимаю, что на сегодняшний день никто противоречить не будет. Никто. Что это плохо, когда мир проникает в церковь. Но у нас могут вот что быть разные взгляды, разные понимания. И я думаю, что мы можем на сегодняшний день оставаться с разными взглядами, но не критикуя друг друга. Ну, говорить, ну, допустим, если я сейчас говорю, я буду говорить, как я это вижу, как я это понимаю. Вы можете рассуждать, взвешивать, что-то принять, что-то не принять. Я имею в виду вот что. Разница у нас может быть, ну, то, что я считаю, это мир, а кто-то считает, нет, это нормально, это развитие, и это ничего страшного. Вот в этом вопросе я понимаю, что у нас может быть разница. Но о том, что когда мир проникает в церковь, я думаю, здесь никто противоречить не будет, потому что мы одну Библию читаем, и Господь очень ясно говорит об этом, не любите мира, не того, что в мире. Но мне хочется вот какую мысль отметить. Пусть даже сегодня кто-то понимает не так, как я скажу, не так, как я понимаю. Но, во всяком случае, хотелось бы, чтобы ну, приняли просто для рассуждения, для того, чтобы взвесить. Есть здесь истина, есть здесь соль или нет? Или это, ну, если отвергнешь, это твое право. Каждый из нас имеет свободную волю. Бог нам ее дал. Ну, а хотелось бы просто сказать вот с позиции на рассуждение. Ведь это серьезные вопросы, серьезные моменты. Ну, на что я хотел обратить внимание? То, что я сейчас буду говорить, ну, не называя там, регистрированные, нерегистрированные, автономные, независимые. Мы понимаем, что это, ну, наше, как бы, общее направление, баптистское. И у нас сегодня есть переживания не только о церквях, допустим, объединенных служением Совета Церквей. Потому что, ну, 40 лет назад мы еще были одним братством. А сегодня уже вот получается как 4 таких вот союза. Но у нас есть переживания. Я вам откровенно скажу, я бываю на совещаниях Совета Церквей, и в Совете Церквей есть переживания серьезные о всех, о всем братстве баптистском. Кстати, слово «братство» в двух смыслах употребляется. Иногда употребляется, ну, тогда, когда сохраняются братские отношения, то есть это как один союз, братство. Иногда употребляется как все баптисты, все направления баптистские. То есть слово «братство» имеет два значения. И иногда тут бывает недопонимание, потому что одни употребляют в одном смысле, другие в другом. И поэтому бывает мы друг друга не понимаем. Ну, а я понимаю так, что это слово имеет два значения. И вот в этом значении, в более широком, переживание о всем баптистском братстве. Ну, кстати, если уже в историческом фоне это посмотреть все, то, допустим, американский баптизм и наше баптистское братство – это не одно и то же. У нас и по догматике мы расходимся, по жизни расходимся. Я думаю, в этом тоже никто не будет это противоречить. Что русское братство баптистов и американское – это не одно и то же. Я называю русское, потому что украинское – оно вместе с русским всегда было. И вот у нас в баптистском братстве сегодня почти на законных правах уже входит телевизор. Для нас это переживание. Я потом приведу и примеры, если нужно будет, а может быть, и за это не придется приводить. Мы посмотрим по ходу. Потом одежда, то есть внешний вид христиан. Тогда, когда сегодня ну, вполне нормальным явлением считается, и немало такого, когда сестры ходят в брюках, и не только по городу, уже в молитвенный дом ходят в брюках. Тогда, когда с глубокими разрезами говорят, что юбка узкая, поэтому разрез мне нужен, все это как-то тревожит. Прически, тогда, когда и сестры стригутся, делают завивки, или братья стригутся на лысо, похожи на базарных бандитов, тоже это входит, все это проникает в церковь, это тоже тревожит. Музыка, которая несет с собой дух мира этого, это тоже тревожит. Потому что, ну, известно из документов, что еще лет 200 назад, когда тайные совещания масонов планировали и тогда уже запрограммировали себе разрушить фундаментальное христианство, разрушить христианскую семью и разрушить христианскую музыку. И эта программа сегодня большой такой волной сильной проникает, и вот разрушается эта музыка, и разрушается внутренняя структура как христиан. И это буквально на наших глазах, буквально несколько лет это есть. Потом очень тревожит нас, когда оккультное влияние проникает в церковь. И об этом тоже можно было бы немножечко остановиться с подробностями, если в этом будет необходимость. У нас там в Харькове есть один брат, который имеет опыт в изгнании бесов. И мне тоже иногда приходилось присутствовать или чуть-чуть принимать участие с ним. Тогда, когда члены церкви, уже по 6, по 7, по 8 лет члены церкви, но так как их никогда не научили и не побуждали к исповеданию, вдруг при беседе открывается, что человек откровенно бесноватый, и он об этом не знал. Скажет, а как ты знаешь, что он бесноватый? Когда служитель повелевает, и бес начинает бросать вот так, и пена со рта летит, или рычит, как лев, или еще что-то такое. Я свидетель ни одного случая такого. Члены церкви, то есть проникают в церковь сегодня бесноватые люди. И церковь делается неспособной распознать. Это тоже тревожит. Это тоже переживание, что вот такое вот влияние, веяние. Следующий момент, когда церковь не только соприкасается, а начинает погружаться в политику. Это тоже переживание, куда мы дойдем, если вот так все это будет. Ну тоже, в чем это выражается? Я сейчас просто называю моменты, которые заставляют переживать. Потом, в отношении экуменического объединения и наше братство баптистское тоже пошатнулось, тоже не устояло в этих вопросах. И тоже это мы все знаем. В вопросах где-то рождения позиции потеряли. Это тоже заставляет переживать. И в вопросах кальвинизма. Это тот элемент с американского баптизма, который переходит. Ну, самых главных два столба этого, ну, учения кальвинизма, я так попутно только скажу и все. Они утверждают, что Бог избирает, кого спасти, кого погубить. И в этом вопросе никто намерение Божие остановить не может. Как Бог избрал, так и будет. И если Бог избрал, то ты хоть греши, хоть не греши, обязательно будешь в Царстве Небесном. Ну, это вот как бы два камня фундамента этого учения кальвинистского. И это проникает в наше братство. И это мы встречаем реально, когда молодые братики, побывшие на библейских институтах западных, приезжают и потом так учить начинают, так проповедовать, и уже рядовые члены церкви так понимать начинают, то, чего раньше не было в нашем братстве. И все это заставляет переживать, какой становится наша церковь, наше братство. А мы знаем, что Господь скоро придет. И готовиться нужно, как мы прочитали, сам же Бог мира да освятит вас и во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Переходя к некоторым же рассуждениям, хочу вот что сказать. Понимаю так, что мир, вот то, что я назвал, это все, в моем понимании, мир проникает в церковь. И он не отдельными звеньями только, ну где-то там в одежде, где-то там в вопросах где-то рождения, где-то там в отношении экумении, а где-то в отношении телевизора. Это общая цепь, это только звенья. Можно еще продолжить эту цепочку, но это общая цепь. Мир в своей сущности, он всегда был миром, он всегда был чужд церкви, и церкви должно быть чужд, мир должен быть. Это несовместимо, поэтому и Господь провел эту грань. Да, мир стремится проникнуть для того, чтобы осквернить, для того, чтобы поработить церковь. А задача церкви, задача служителей – сохранить народ Божий от влияния мира, чтобы мир не проникал. И поэтому, если мы сегодня будем думать, ну как, допустим, нам освободиться от мини-юбок или от разрезов, я думаю, что это мы листья будем срывать. Есть корень, есть что-то глубже и серьезней. Если мы будем принимать решения по одному или по другому, по третьему вопросу, наши решения будут ломаться, их не будут признавать, Ну, в одной области, я специально не называю область, не называю фамилию старшего пресвитера, мне пришлось разговаривать, ну, я не один был, у нас несколько братьев было служителей, со старшим пресвитером зарегистрированного союза. И разговор был, кстати, по его инициативе, он пожелал встретиться, ну, меня тоже пригласили на эту встречу. И такая сердечная, такая теплая беседа была. И мы ему говорили, что, ну, он спрашивал, ну, какая сегодня разница? И мы говорили много, за телевизор, за другое, третье там говорили. И вы знаете, он так, разводя руками, говорит, братья, мы все это видим, мы все это знаем, но уже сделать ничего не можем. Уже настолько этот поток захватил, и приводит пример одной из церквей ихней области. Говорит, церковь большая, и повально пошли телевизоры. Служитель переживал, он видел это. Переживая, поставил вопрос на членское собрание, давайте примем решение, чтобы телевизора в нашей церкви не было. И говорит, проголосовали только 15%, все остальные за то, чтобы телевизоры были. Как, говорит, их убрать, если церковь не проголосовала? Кто такой служитель? Как он теперь это сделает? Да, это трагедия. Пресвитер видит, что грех входит, души губит, и сделать уже ничего не может, уже руки у него связаны. Братья, ну, где-то до этого дошло. Нужно тогда искать причины, почему до этого дошло. Но нельзя же теперь успокоиться, если церковь не приняла решение. Нельзя же теперь сказать, ну, теперь все, что я могу делать? Уже пусть несет нас этот поток, а куда он принесет этот поток? Значит, нужно найти корень серьезный. Что привело к этому? Из корня начинать, ну не листья просто обрывать. Нет, я за то, чтобы и должна быть дисциплина, должна быть строгость, это должно быть. Но если мы только листья будем обрывать, они новые нарастут. А вот глубже посмотреть, в корень посмотреть, это очень важно. Кстати, вот я говорю за этого старшего пресвитера, который так признался нам, а за служителей Харьковской области, я знаю, со многими я общался, у пресвитеров телевизора. Если там пресвитер переживал, то в нашей области, я знаю, почти во всех пресвитеров телевизора. И они считают даже это крайность, извините за такое слово, даже считают тупость, если нет у христианина телевизора. Вот и все. А как бороться тогда? Как искоренять все это? Братья, так как я сказал уже, что понимаю, что мир... Это не отдельное только действие, это цепочка. И если где-то неправильные отношения с миром начали строиться, то тогда он захлестнет, рано или поздно полностью захлестнет. И мы ничего не сделаем, если только пустим мир в церковь. Я хочу, ну потом я уже сказал, что хочу немножечко и страничку истории такую сделать. Но вначале хочу библейские некоторые рассуждения. Прочитаю два места Писания. Значит, это как бы подтема моих рассуждений. Вот такая будет. Положение церкви в этом мире. Мы сегодня говорим проблему, которая есть между церковью и миром. То есть, что мир захлестывает. И поэтому меня наводит это порассуждать вообще, какое Бог положение церкви определил. Какое положение должна церковь занимать в этом мире? Церковь, которая строится по Божьим планам. Как Бог какое ей место определил? Кстати, вот каждый человек даже, он имеет свое место в этом мире. Ну, как правило, бывают люди недовольны своим положением. Я не знаю, довольны ли президенты, может быть и президенты недовольны своим положением. Хочется еще что-то больше, еще какое-то высшее положение занять. И вот каждый человек занимает, есть, допустим, бомжи, это их положение в этом мире, есть рабочие, есть там начальствующие. Ну, каждый занимает свое положение. И хорошо, когда человек сознает и понимает свое положение. Ну, доволен или недоволен, это уже второй вопрос. Ну, а если человек думает, что он занимает не то положение, что он на самом деле имеет, то такую болезнь называют шизофрения или мания величия еще. Я видел таких людей, которые, он просто больной человек, а возомнит о себе генерала. Ходит строевым шагом, честь там отдает и все. То есть его положение простое, и будь простым, а он думает, что он генерал. И вот важно, чтобы каждый человек знал, какое он имеет положение в этом мире. И такое положение занимал, это будет нормально. Если он даже и бедный человек, скромно живет, но не будет мнить о себе президента, нормальное положение, и пусть живет скромно. Братья, ну это в личном плане, я так для примера. Но для церкви своей Христос здесь на земле тоже определил свое место. И это место мы должны знать. Какое место Бог определил для церкви? Я для этого прочитаю два места Писания, очень похожие одно на другое. Но почему прочитаю два, а не одно? Из Евангелия Матфея я возьму только там одно слово, одну деталь. А в основном рассуждения мои будут по Евангелию Луки. 5 глава Евангелия Матфея, 13 стих. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям». Я что хотел здесь отметить, одно слово только, слово «на попрание». Я из Евангелия Луки сейчас прочитаю тоже о соли, и по Луки будем рассуждать. А здесь я обращаю внимание, что если соль потеряет силу, то она будет выброшена на попрание. Я скажу более простым словом, ее затопчат. Если церковь потеряет силу, ее растопчат. Ну что значит попрание людям? Растопчат. И если посмотреть на историю, всегда так было. Когда церковь уходила с места, которое ей Бог определил, ее растаптывали. А когда церковь занимала свое место, ну тогда уже посмотрим, вот и по Евангелию Луки тогда, и потом другие библейские примеры, что тогда бывает, когда церковь занимает свое место. Второе место из Евангелия Луки, это 14 глава. Я вначале прочитаю только 34 стих, где идет речь о соли, а потом начну с контекста, то есть несколько стихов выше. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Если соль потеряет силу, ни к чему она не годна. Даже в навоз она не годится. Ни для каких, ни политических структур она уже не годится, ни для строительства домов, ни к чему она не годится. Понимаете, у нее есть свое назначение, и она должна занимать свое место и выполнять свое назначение. Если потеряла силу, просто выбрасывают. Ни к чему не годится. И тогда у меня вопрос, что это за сила? Что является силой церкви? Вы соль земли. Христос искупленным своим, нам с вами, церкви Христовой говорит, вы соль земли. И соль должна иметь силу. Я интересовался у химиков специально, вот как у меня возникла эта тема. И мне химики сказали, что и в нашем материальном мире соль на самом деле теряет силу. Есть такой процесс химический, когда соль делается несоленою. И вот что это за сила в духовном теперь смысле, в духовном плане? Ну, я думаю, что если бы мы спросили у харизматов, они бы сказали, если не умеете исцелять больных, то вы без силы. Пятидесятники бы нам бы сказали, если не умеете говорить языками, то вы без силы. Ну и каждый бы толковал на свой лад. Братья, а мне видится так, нам нужно посмотреть, что Христос сказал, какой смысл Христос вкладывал. Для этого нужно посмотреть контекст. Я полагаю, что здесь, ну, раз все братья находятся, то что такое контекст? Полагаю, что всем это понятно. То есть посмотреть, о чем идет выше речь, и с чем это Христос связал, чтобы говорить не в отрыве, не вырывать из контекста фразы. Кстати, этим методом очень расширенно пользуются свидетели Иеговы, вырывая фразы, оттуда два слова, оттуда и местописание ставят, и все дословно, и все из Библии, ну такая ересь получается. Такая несуразица получается, когда вырывают фразы из Библии. Ну, я приведу такой пример, он избитый пример, просто вот, чтобы подчеркнуть важность контекста. Вот я приведу две фразы вырванные. Одну фразу Христос сказал, когда рассказал притчу о добром самарянине. Он там сказал так, и ты иди, поступай так же. А вторую фразу я с другого совсем места вырву, ну все дословно, все из Библии. Иуда пошел и удавился, иди и ты поступай так же. И все дословно, и все из Библии, ну получается несуразица. Поэтому с контекста вырывать нельзя. И толковать, что такое сила церкви, нужно посмотреть, о чем Христос говорил, о чем идет речь. И для этого я начну с 26 стиха. Это же 14 глава Луки. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери своей, и жены, и детей, и братьев, и сестер, притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. И здесь Господь приводит две притчи. Я хочу, чтобы мы сейчас чуть вникли в значение этих притч и потом посмотрели всю эту связь. Ибо кто из вас, желая построить башню, и не сядет прежде, и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Вот эти две притчи, они похожи друг на друга, и смысл один. Какой здесь смысл? Начиная какое-то серьезное, важное дело, нужно посчитать, взвесить, хватит ли у меня средств, хватит ли у меня сил закончить. Ну, здесь понятно, что идет речь не о строительстве и не о войне. Здесь духовный смысл. Но две разных притчи, один о строительстве башни, другой о войне, говорят об одном. Значит, начиная духовное строение, нам нужно посчитать свои возможности. Опять у меня тот же вопрос. В нашей духовной теперь жизни что нам нужно считать? Чтобы наше духовное строительство не бросить на полпути. Потому что кальвинизм обманывает нас, что если ты стал христианином, уже в небо точно придешь. Нет, Христос говорит, если кто стоит, берегись, чтобы ты не упал. Или бывают такие, которые познают истину, а потом отступают, уподобляются псу, который возвращается на блевотину свою, и свинья валятся в грязи. Это Писание нам об этом говорит. Значит, есть опасность начать строительство и начать блестяще, хорошо начать, фундамент хороший заложить, и кончились деньги. И только фундамент. И скажут, неразумный человек не просчитал, что у него не хватит построить. Братья, чтобы нам дойти до неба, если кто служителем стал, чтобы нам народ Божий довести до неба, что мы должны считать? И вот здесь Господь как раз и говорит. Вот смотрите, выше этих притч двух. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей, и братьев и сестер, при том и самой жизни своей, кто не возненавидит, не может быть моим учеником. Потом две притчи о том, чтобы мы сразу просчитали, и заканчивается подытаживание это. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, идет речь, продолжается, да? Так. Продолжение речи. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. О чем идет речь? Идет речь о том, чтобы возненавидеть даже жизнь свою. И чтобы отречься от отца своего, матери, от детей, от жены. Что значит отречься? Перестать их кормить? Нет, мы все тут проповедники находимся, знаем, что кто не печется о своих, особенно о домашних, тот отрекся от веры хуже неверного. Идет речь вот о чем. Если, когда смерть будет смотреть в глаза мне, или будет угроза потерять детей своих, и я уступлю, я дрогну, то значит не отрекся. Детей любить надо, родителей почитать надо. Жену надо любить, ее нужно греть и одевать. Но когда угроза или верность Богу, или отречься, Христос, истина дороже. Я приведу два примера. Один из истории нашего братства, из периода гонений. А второй пример, я лично столкнулся, отрицательный пример. Первый пример, это за Михаила Лаврентьевича Сигарева. Я кое-где уже рассказывал, для кого повторюсь, прошу прощения. Это было в 70-е годы, где-то, наверное, в конце 70-х годов. Михаил Лаврентьевича, это служитель Лабинской церкви Краснодарского края, он еще жив. Его арестовали, присудили к 5 годам лишения свободы. И когда в начале еще его срока у него умерла жена, а у них было 8 деток. Старшие детки были в подростковом возрасте, а остальные все маломальски и меньше один другого. И вот, когда у него умерла жена, конечно, для него это переживание. Одно дело, в тюрьме сидишь и знаешь, что семья там и мама в доме, и на собрания ходят детки, и не без хлеба находится, хотя богато семьи узников никогда не жили. Но во всяком случае, на хлеб было, и простенько было во что одеться. А теперь жены нету, теперь мамы нету, а он сидит в тюрьме. Это большие переживания. Потом приезжает к нему однажды работник КГБ, он где-то, по-моему, в Омской области находился, отбывал срок наказания, и вызывают его на вахту. Он приходит, его в кабинете начальника зоны встречает сотрудник КГБ с его местности, где он жил, где его судили. И он так широко улыбается: «Михаил Лаврентьевич, я рад вас видеть», руку подает ему. И говорит: «Вы знаете, я здесь по служебным вопросам, ну, решил и вас не объехать, ну, заглянуть, хоть узнать, как у вас здоровье, как вы живете. Ну, и, в общем-то, главная моя цель, что я все-таки решил мимо не проехать, заехать вам, вынести вам соболезнования, что у вас жена умерла. Мне стало известно, я, хоть и неверующий человек, а тоже запереживал. Ну как, 8 деток, маленькие еще, и жены дома нет. И поэтому так хотелось просто вас увидеть и соболезнования вам выразить». Ну, выразил соболезнования, а потом говорит: «Вы знаете, у меня даже мысль такая есть, мы могли бы вам помочь освободиться. Ну, понятно, что у вас, братцы, много узников, но не во всех узников положение это одинаковое, а у вас такое положение, детки без мамы остались. Если вы хотите, мы походатайствуем, и я думаю, что если мы походатайствуем, найдут возможность, как вас освободить. Или пересуд сделают, дело пересмотрят, или амнистию сделают, ну, найдем, как возможность, я вам гарантию даю, найдем возможность, как вас освободить. Вы знаете, только у меня есть вам предложение. Вы не спешите отвечать, вы подумайте, я еще задержусь до завтра, а завтра буду, когда уезжать, я еще зайду на 5 минут, и вы тогда мне дадите ответ. Если вы согласитесь перейти в зарегистрированную общину, я все сделаю, и вам гарантию даю, вы через неделю будете дома. Не спешите отвечать, потому что если вы не согласитесь, то мы сделаем так. Жены теперь у вас нет, и дети остались без мамы. Мы детей заберем решением суда и разбросаем по всему Советскому Союзу, по детдомам. И пока вы отсидите ваших 5 лет, мы их воспитаем бандитами, наркоманами, ворами и пьяницами. Вот что мы сделаем с вашими детьми, если вы не согласитесь. А если согласитесь перейти в регистрированную церковь, значит, тогда через неделю вы будете дома. Подумайте. И пошел. Михаил Лаврентьевич рассказывает, говорит: «У меня колебаний не было, но для меня эта ночь была кошмарная. Я, говорит, закрою глаза, ночью спать лег, а всю ночь, говорит, я не спал, переживал, молился, хотя колебаний не было у меня. Я знал, где истинный путь, я знал, что нужно твердо стоять, а перед глазами моими мерещится, как моего 3-летнего сынишку бьют в детском доме, заставляют ругательное слово сказать, или заставляют курить, или над моей 14-летней девочкой где-то в детдоме издеваются, что-то заставляют делать ее скверное». И мне, говорит, кошмары, и мне трудно, мне тяжело. Я проплакал эту ночь, хотя колебаний не было. И утром, когда встретился с этим работником КГБ, я ему сказал: «Уходите отсюда, и видеть вас не хочу, и разговаривать с вами не буду». Он говорит: «Ну тогда пеняйте на себя». Повернулся и поехал. Ну, история эта чем закончилась? Когда верующие об этом узнали, Михаил Лаврентьевич смог сообщить в церковь, что вот такая угроза была, тогда этих детей забрали и по семьям христианским распределили, то есть спрятали детей. Ну и так какое-то несколько месяцев прошло, пока это улеглось, потом опять деток собрали, там бабушка с ними жила, мама Михаила Лаврентьевича. Ну а на сегодняшний день все дети верующие, все дети члены церкви, и Господь сохранил. Но если кто не возненавидит детей своих, не может быть моим учеником, не надо тогда и башню начинать строить. Вот что нужно рассчитать. Контекст об этом говорит, Христос об этом сказал. Вот в чем сила церкви, чтобы возненавидеть и отца, и мать, и даже собственную жизнь свою. Так об этом мы читаем. Ну и второй пример, отрицательный. Это было в Харьковской области 5 лет назад, может быть 6, сейчас трудно мне припомнить уже. Разговариваю с одним служителем. Ну, знаете вы, что была волна, вот уходили с братства. Вот, и, ну, я не знаю, где это 5 лет назад, где было 7 лет назад. И вот с одним служителем, который тоже вот попал в эту волну, я лично разговаривал. Служитель это был благовестник. Я ему говорю: слушай, дорогой, ну ведь не трудно определить, где истина. А он говорит: да что ты мне голову морочишь? Простите, братья, скажу его словами, что ты мне голову морочишь? Они нам доллары с Америки пересылают, а ты какой-то: правда, правда, истина, у нас на Украине хлеба не за что купить, а ты нас от долларов отбиваешь. Это рассуждение служителя, братья, волос дыбом встает. О каком строительстве башни речь может идти? О каком войне может идти речь, если он говорит: доллары нам дают, а ты нас отбиваешь от долларов? Это моя последняя беседа была с этим служителем. Больше я не захотел с ним ни рассказывать, ни объяснять, где путь правильный. Братья, это трагедия. И Христос это так говорил: если кто не отрешится от всего, что имеет, и от долларов, и от долларов, и от спонсоров, и от спонсоров. Братья, поймите меня, я не против, когда помогают. И нашему братцу помогают, это не секрет. И в нас содержат миссионеров, это не секрет. Но не тогда, когда долларами руководят. Не тогда, когда продаются за доллары, потому что, ну, мало ли, что он там принесет ересь какую-то, но его за кафедру нужно поставить, потому что он наш спонсор. Вот где трагедия церкви, этого допускать нельзя. Если не отрешиться от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Итак, теперь подходим к контексту о соли. Где же сила церкви? Вот мы прочитали: если не отрешиться от всего, что имеет, и от самой жизни, 26 стих, тот не может быть моим учеником. Две притчи, а потом заканчивается так. Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Контекст. Вы чувствуете, когда умирают, но не уступают? Когда лишаются всего, что имеют, но не отступают? Когда детей теряют, но не уступают? Жену, семью, детей, все теряют, но истина дороже всего. Вот тогда можно строить башню, и такой христианин дойдет. Пусть он не богатый материально, пусть он не слишком грамотный. Я позволю себе еще один пример рассказать. В конце 60-х годов я раньше жил в шахтах Ростовской области. Это та церковь, где был пресвитером Батурин Николай Георгиевич. И у нас за короткий период сразу 10 узников было в церкви. 7 братьев и 3 сестры. И один из них Батурин, а другой из них хозяин дома, который предоставил церкви свой дом, чтобы там собирались. Он был малограмотный братик, работал грузчиком, по-моему, одно время плотником чуть-чуть работал, вообще постоянно грузчиком работал, неграмотный такой, простой, проповедником не был. И вот сначала Батурина судили, через пару месяцев его судили. И когда его судили, он отказался от адвоката. Судья говорит: ну, адвокат вас защищать будет? Он говорит: нет, я отказываюсь. А почему вы отказываетесь? Меня Бог защитит. Ну ладно, раз он настаивал, его уговаривали, раз он настаивал, адвокат демонстративно папку под мышку и на выход суда, зала суда вышла. Вот. Когда его обвиняли, 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 а потом судья говорит: у вас есть что сказать в вашу защиту? А он говорит: меня Бог будет защищать. Она тогда говорит: вы кому подражаете? Батурин отказался, а это же судья Батурина судила. Батурин отказался от адвоката, но он сам грамотный человек. Ну, мы знаем, он инженером когда-то работал, и образованный человек Батурин. Он сам грамотный человек, он сам защищал себя. Так защищал, что трудно было обвинить его. А ты два слова связать не можешь, и отказался от адвоката. А он говорит: а я не собираюсь их связывать. Меня защищать будет Бог. Вот такие простые, но одерживали победу. Почему? Умирать были готовы. Вот где сила. Не в грамотности, не в умении защитить себя. Кстати, даже просто по практике, Батурин себя очень хорошо защищал, дали 3 года. А Попов себя совсем не защищал, дали 3 года. Вот и все. И одному, и другому дали 3 года. Да не в этом сила церкви. Сила церкви – умирать, но не отступить. Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Немножечко продолжить хочу на эту тему, братья. Это, считаю, один из корней, что привело церковь сегодня в такое состояние. Поэтому я на этом хочу чуть-чуть остановиться. Хочу еще на примере Иоанна Крестителя чуть-чуть порассуждать. Евангелие Марка, 6 глава. Ну, я остановлюсь на 20 стихе. Но прочитаю так чуть выше, чуть ниже, чтобы эту историю, в общем, полностью напомнить за Иоанна Крестителя. С 14 стиха начну. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Другие говорили, это Илия, а иные говорили, это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод послал, взял Иоанна, заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла и плясала, и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить, та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне здесь, теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы возлежащих с ним не захотел отказать ей, и тотчас послав оруженосца, царь повелел принести голову его. И он пошел и отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала матери своей. Ученики же, услышавши, пришли и взяли тело его, и положили его в гробе. И вот на 20 стих хочу остановиться, только на этом стихе чуть-чуть. «Ибо Ирод боялся Иоанна». Вы знаете, когда-то я обратил на это внимание, и думаю, или я неправильно прочитал, протер глаза, еще раз читаю, Ирод боялся Иоанна. Кто такой Иоанн был? Пророк. Где он? В темнице. Его охраняет стража, с темницы не выйдет. А Ирод, царь, живет во дворце, устраивает пиры. Над ним охрана стоит, и он боится Иоанна. Это нормальное явление или нет? Ирод боится Иоанна. Братья, это положение церкви в этом мире. Иоанн здесь как прообраз церкви. Это нормальное положение. И если Ирод уже не боится Иоанна, что-то с Иоанном не в порядке. Это нормальное положение. И знаете, как он его боялся? Читаем дальше. Ну, я знаю, что вот кто соприкасался с преступным миром, я-то понаслышкам только знаю, что бывают начальства боятся зэков, потому что у них много связей бандитских. Ну, Ирод был уверен, что у Иоанна нету связей бандитских. Откуда я так утверждаю, что он был уверен? Зная... Вторая строчка 20 стиха, что он муж праведный и святый. Он знал, что он не будет посылать бандитов. А что тогда бояться? А боится. И смотрите, до какой степени он боится. Многое делал, слушаясь его. Он боялся и подчинялся Иоанну. Хотя Иоанн был гонимый. Хотя Иоанн в темнице находится. И потом жизнь свою отдал Иоанн. А Ирод его боится. Когда я так увидел это, порассуждал, стал искать ответ, почему так? И нахожу в словах Иисуса Христа такие слова. Господь говорит, гнали меня, и вас будут гнать. Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. Значит, это идет речь о взаимоотношениях между церковью и миром. Вот какое церковь положение занимает в этом мире. По планам Христа. Это было в дни апостолов, это было и в Средневековье, это будет и сегодня, это и сегодня есть. Законы те же самые, духовные законы. Церковь будет всегда гонимая, но мир будет принимать решения с оглядкой на церковь, будет слушаться ее, будет считаться с мнением церкви, если церковь занимает правильное положение. И тут я хочу немножечко страницы истории. Считаю это тоже важно. Не считаю, что мы потеряем время на этом. Я буду стараться покороче говорить, но хочу, чтобы этот смысл был понятен нам. А потом перейдем уже на нашу сегодняшнюю ситуацию, проблемы. И в свете истории церкви посмотреть, как сегодня нам поступать, как сегодня, чтобы духовно нам выжить, чтобы силу не потерять, чтобы соль силу имела. Ну, я начну с начала 20-х годов. Хотя, может быть, потом придется в рассуждениях вернуться к 1905 году. Может быть, придется. Если не придется, то не буду терять время на это. А с 20-х годов хочу начать. Значит, здесь суть вот в чем. Иоанн был муж праведный и святой. Это удел церкви. Святой досвящается еще и праведный дотворит правду еще. Ирод знал это, что Иоанн праведный и святой. Кстати, чуть отклоняюсь, пример приведу. Когда Николай Георгиевич Батурин умер в 88 году, мне кажется, что даже кто-то из Ковельской был на похоронах, да? Вот. И тогда, ну, большие похороны были. И один КГБист, приехавший из Ростова, начальник КГБ области, в похоронной процессии шел и встречает пресвитера Ростовской церкви, Колбанцева Николая Ивановича. Ну, подошел, поздоровался. Ну, на похоронах о чем всегда говорят? Об умершем говорят. Ну, и они заговорили за Батурина. Батурин отсидел в неволе 24 года за свою жизнь. 6 судимостей имел, 24 года в неволе отбыл. Это тот человек, за которым пристально наблюдали всю его жизнь работники КГБ. Они наблюдали, как он себя ведет на членских собраниях. У нас сомнений нет, что за этим наблюдали. Потому что вот в Ростове как раз разгоралась там трудность, и Николай Георгиевич туда поехал, раз, другой раз поехал, его вызвали в КГБ и говорят, не лезь в Ростовскую церковь, а то пойдешь опять в тюрьму. То есть они наблюдали, как он себя ведет на членских, как он ведет себя на совещаниях, наблюдали, как он себя ведет в семье, наблюдали, как он себя ведет в тюрьме, наблюдали, как он ведет себя на следствии, в камере, все за ним наблюдали. И вот теперь, когда его хоронят, начальник КГБ области говорит пресвитеру Ростовскому церкви, конечно, Батурин был святой человек. Это свидетельство гонителей, за которым наблюдали всю жизнь. Говорит, конечно, святой. Точно такое наблюдение было за Иоанном Крестителем. Ирод знал, что он уж праведный и святой, за что он ему голову отсек, да? И сам не хотел. Ну, по-другому не может. По-другому не может. В тупик его поставили. Сегодня КГБисты тоже говорят, мы знали, что вы невиновны. Ну, такое положение было. Мы по-другому не могли. Вот точно один к одному. Жизнь церкви и жизнь Иоанна Крестителя. Но Ирод знал, что он муж праведный и святой. Я тут попутно хочу, чтобы мы каждый себе ответили на вопрос. Если будут все знать обо мне, а ты подумай о себе, скажут обо мне, что это святой муж был или нет? Все чисто, все свято. А это важно. Иначе не устоишь. Почему? Где была сила Иоанна Крестителя? Во-первых, он был муж праведный и святой. Во-вторых, он не боялся умереть. Не боялся. В тюрьму посадили, в тюрьме сидит голову на плаху. Но он не отступил назад. Вот сила, как мы с вами смотрели. В чем сила соли? И контекст просмотрели, убедились. Отрешиться от всего и от самой жизни. Ни зачем не потянуться. В этом сила церкви, в этом сила соли. И вот в 20-е годы, когда велась борьба уже молодой властью, советская молодая власть пришла, ну, после революции к власти, и в 23-м году был съезд евангельских христиан. Ну, мы знаем, что в то время было два союза. Союз евангельских христиан и союз баптистов. Раскол произошел в 1906 году. Ну, я подробно сейчас не буду касаться, потому что не об этом я хочу говорить. А в 23-м году должен был быть съезд. До этого церковь уже нарушила свои границы. Нарушила, заняла то положение, которое Бог ей не определял. То есть вторглась в политику. Я только два момента назову. Во-первых, приняли решение политического характера, чтобы юноши, члены церкви, не шли в армию. Вот такое решение приняли, чего церковь не должна была принимать. Это не область церкви. В церкви есть определенное поручение, Богом отведенное, и церковь должна занимать свое место и не вторгаться за эти границы. И второй момент, когда церковь вторглась, переступила границы, которые нельзя было переступать. Я читал лично из автобиографической книги Ивана Степановича Проханова, называется «В котле России», думаю, что многие из вас ее читали. И там он пишет, что когда вот эти всякие дебаты были еще до революции, он создал христианскую демократическую партию, и на референдуме набрал больше голосов, чем партия большевиков. Это он сам о себе пишет, что его партия христианская набрала больше голосов на референдуме, чем партия большевиков. А это Господь поручал церкви делать. Это дело служителей голосовать вот, в политических этих дебатах. Церковь переступила границы, пошла не на свои пути. И там Господь церковь хранить не будет, Он ее туда не посылал. И вот теперь, в 23-м году перед съездом, вызывают Ивана Степановича в Москву и требуют с него, ну, конечно, он несколько дней посидел там, ему дали прочувствовать, что такое тюрьма настоящая. Ну, я полагаю так, что создали условия самые ужасные, чтобы он во всем своем ужасе увидел, что такое тюрьма. И всего несколько дней хватило ему. И говорят ему, если только ты будешь делать то, что мы будем диктовать тебе, тогда мы тебя освободим. А требовали с него тогда вот что, чтобы на съезде приняли решение, чтобы юноши, члены церкви, шли в армию, брали оружие, принимали присягу и защищали родину, советскую власть молодую, с оружием в руках. Вот такое решение надо принять на съезде. Это дело церкви? Нет, это не дело церкви. Церкви Бог не поручал этим заниматься. Но почему не устояли? Потому что уже переступили эти грани. И тогда, когда служители искали возможность быть негонимыми, они не готовы были умирать, не готовы были идти на гонение, тогда соль теряет силу. Теперь уже не Ирод слушается Иоанна, а уже служители слушают атеистов. Атеисты уже составляют программу съезда. Вы понимаете или нет, куда эта церковь докатилась? Атеисты составляют программу съезда и диктуют, как решить вопросы. Я мог бы подробно рассказать, как этот съезд шел, как все эти процессы проходили. Это не нужно, времени у нас на это нет. Но сам факт остается, что приняли это решение. Тогда же на съезде произошел раскол. И отколовшиеся, то есть те, которые были не согласны с такими решениями, они вышли из союза евангельских и примкнули к союзу баптистов. Но в 26-м году и Союз Баптистов приняли же эти же решения. А тогда куда идти? Все, больше некуда идти. Братья, и когда вот так в анализе просматриваешь эти события, я опять говорю, что я без подробностей говорю, да? В 23-м году очень очевидно падает Союз Евангельских Христиан, в 26-м году падает Союз Баптистов, хотя корни глубже были, нет времени сейчас кое-какие моменты рассказать еще за 905-й год. Не случайно приходит законодательство в 29-м году и 37-38 года, когда физически уничтожили церковь. Просто физически уничтожили. Вот в Шахтинской церкви, где я вырос и родился, и вырос, в 37-38 годах, это мои родители уже были в подростковом возрасте, они помнят это все, мои родители мне рассказывали, арестовали 150 братьев с одной только церкви. Из них вернулись только двое, остальные все умерли там. Физически церковь уничтожили. Где же сила церкви? Почему Ирод слушал? Да, он убил Иоанна, но движение не остановил. После Иоанна Христос нес служение. Когда убили Христа, апостолы понесли. Когда убили апостолов, ученики апостольские понесли. И разгоралось пламя евангелизации. Но не затушили. Хотя участь церкви быть гонимой, участь Иоанна, узы и смерть, но разгорается пламя, не угасает. А в 38-37 году угасили. На то есть причины. Ну, мы знаем дальше историю, что в 44-м году вновь был организован союз. Здесь, говоря об этих годах, и даже до 60-го года, мы никого здесь не унижаем, не оскорбляем, потому что тогда было единое братство. Мы говорим о нашей общей истории. Это история наша, это история всех нас. И в 44-м году, ну, я тоже без подробностей знаю, что вы все знаете это, как организовали союз всех Б, Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов, по требованию Америки, для того, чтобы открыть второй фронт, в этом нуждалось советское правительство. Америка выставили несколько условий, которые советское правительство вынуждены были выполнить, и в том числе дать свободу вероисповеданию. И по требованию Америки, теперь под руководством правительства или руками КГБ создали Всесоюзный совет Евангельских Христиан-Баптистов. Разрешили открывать церкви, стали поставлять служителей, но несколько моментов таких из истории 50-х годов. То, что вот я тоже знаю из рассказа моих родителей. Они это все пережили, они все это видели. Ну, а тут есть возраст моих родителей, братья, которые это все тоже пережили, как Павел Савельевич или Степан Моисеевич. Вот, я рассказываю как историю, потому что я не того уже возраста. Я родился только в 60-м году. Но мои родители мне очень много об этом рассказывали, и не только родители, и родители, и служители. То есть церковь была полностью под руководством внешних. Я скажу, в каких это моментах было, учитывая, что здесь много братьев молодых, которые, может быть, недавно из мира пришли. Я думаю, это важно, это нужно знать историю. Ситуация была такая. Имели право ставить за кафедру только троих проповедников, кого разрешил уполномоченный. Вы знаете, мне приходилось вот что слышать, что в каждом регионе чуть нюансики по-другому были. Я вполне это допускаю. Мы вот посетили недавно одного брата, который долгие годы, в эти трудные годы, был старшим пресвитером одной из областей. Я имею в виду в регистрированном церкви, в союзе регистрированном. Он говорит, ну, в нашей области мы так не делали. Мы получали эти документы. Я их спрятал под сукно и делал, как я понимал. Вы знаете, хочется аж поверить. Может быть. А может и не быть. А может быть, сейчас, когда уже прошло 40 с лишним лет, он так рассказывает, и так может быть. Я не собираюсь ни спорить, ни доказывать. Ну, я расскажу сейчас о Шахтинской церкви. А подобная ситуация была по всему братству. И по всему братству эти страдания, переживания народ Божий пережил. Когда имели право ставить только троих проповедников, потому что других уполномоченный не разрешает ставить. Хотя в церкви были хорошие проповедники. В то время уже Батурин освободился. Он в середине 50-х годов, то есть в 54-м году, он освободился, уже отбыв 8-летний срок заключения. Сравнительно, он молодым еще был, но уже большой опыт страданий у него был. Ему дали срок тогда, когда ему было 20 лет, юношей пошел. Дали ему 10 лет, но после смерти Сталина он освободился, не добыв 10-летний срок там немножко. И он приехал, потом переехал в шахты, и ему не давали проповедь, не разрешал уполномоченный, хотя он был член церкви вот в шахтах, и давали только троим, а уполномоченный разрешил проповедовать тем, которые только разгоняют своими нудными нотациями. И вот мама мне рассказывает, в этом возрасте уже мои родители женатые были, уже взрослые, то есть у них уже дети были, я не из первых вот, детей, я... То есть я к чему это говорю? Что они уже взрослые были, не то, что с детства что-то помнят. И вот выходит дедушка, который знал наизусть две проповеди. Он сегодня одну говорит, завтра другую. Потом опять первую, потом опять вторую, потом опять первую и опять вторую. И он говорит, он выходит, а мы уже знаем, что он будет говорить, что он прочитает, где запнется, где аминь скажет. Он выходит, мы головы опустим и думаем, быстрее бы закончил. Когда он закончит, выйдет другой такой же. А потом выйдет третий такой же. А на завтра... который говорил третьим, будет говорить первым, а тот будет вторым говорить, а тот третьим. Вот так меняют, переставляют их, и они те же самые проповеди заученные говорят полгода и говорят год. Говорит, это трудно передать. Какой кошмар они собрания были. Я говорю, зачем вы ходили в такие собрания? А мама моя говорит, так они же хотели, чтобы мы перестали ходить. И мы ходили, хоть бы помолиться вместе, и то это радость. А когда стали отдельно собираться группкой молодежи, Николай Георгиевич организовал тайно от пресвитера, разбор Евангелия Марка проходили тогда. Пресвитер за кафедрой, стуча кулаком по кафедре, говорил, простите, братья, я скажу прям теми словами, как он говорил, а тебя, лысый, в тюрьму посажу, ну, Батурин лысый был, кто его знает, помнит это. А тебя, говорит, лысый, в тюрьму посажу, пресвитер говорил. Вот такое состояние церквей было в 50-е годы. Это наше, я никого не хаю, это наше братство, это наша скорбь, это наша история. И такое было. И еще один пример расскажу из слов Костюченко Григория Васильевича. Он в то время был уже в церковном совете, еще когда вместе были, еще до разделения. И он говорит, ну, это на этом примере, который он рассказал, он говорит, Бог как бы встрепенул меня, до чего мы докатились? Это вот первые мысли у него появились, что-то надо делать. Детей запретили на собрание водить. Ну, это общеизвестно, знаем мы все, наверное. И ставили у входа или диакона, или какую-нибудь старушку.
ну, зоркую такую, чтобы ни в коем случае ни один ребенок не прошел в собрание. И вот говорит, бабушка там стояла при входе, а иногда родители придут с детьми, и как-то уже надо прятать. Бывает, вот так вот полой накинет, плащом или пальто, и чтобы прошмыгнул ребенок. Ну, не оставлять же его на улице. И вот, говорит, бабушка одна провела, я не знаю, внучку, может быть, свою, ну, девочку, лет, может быть, 10. Но эта бабушка увидела, что там ножки детские мельтешат там уже, ну, когда уже она прошла, ну, не побежит через весь молитвенный дом. Ну, в общем, ладно, махнула рукой, пропустила. Ну, бывает такое, проскочила одна девочка. Это кто запрещает детям ходить в собрание? По приказанию пресвитера член церкви там стоит. Братья, церковь имеет силу? Соль имеет силу? Все потеряла, понимаете? Это состояние нашего братства. Это повсеместно было. Если кто-то сегодня говорит, да нет, в нашем регионе не было. Может быть, не спорю. Но по всему братству было так. Может быть, за каким-то маленьким исключением. Вот, и эта девочка, значит, прошла, и потом уже вылезла из-под полы плаща бабушкиного и сидит в собрании. А уполномоченный приехал на это собрание, и прежде чем зашел, посмотрел в окошко и увидел девочку. Ну, потом пошел, когда на вход, а сразу шепнули, уполномоченный приехал. Девочку сразу говорят, под кровать, она шмых под кровать и спряталась. Заходит уполномоченный и через весь молитвенный дом к пресвитеру. Давай сюда удостоверение. А в чем дело? Давай я тебе сказал удостоверение. Ну, вытаскивают удостоверение пресвитера. Он забрал удостоверение, а потом говорит, еще у тебя совести хватает, спрашивает, за что? Почему дети в собрании? Нет, мы детей не пускаем в собрание. Ты греха не боишься, обманываешь, уполномоченный говорит. Раз под кровать и вытаскивает за платье девочку эту. И девочка дрожащая, значит, высовывается из-под кровати. Все головы нагнули, пресвитер побледнел. А Григорий Васильевич говорит, а я тогда был уже член церковного совета. И думаю, позор нам! Уполномоченный наших детей вытаскивает из-под кровати, а мы попрятались сидим, переживаем, что с нами будет, если мы во весь рост встанем и скажем, не будет так. Силы не было у церкви, докатились мы. Это был один из моментов, когда ну, лично у Григория Васильевича появилась мысль, так дальше нельзя. Растопчат церковь, растопчат. А мы так и прочитали, если соль потеряет силу, ее выбрасывают на попрание людям, вон выбрасывают. Если не готовы умирать и стоять за истину. Вот так и случилось. Это история наша. Но потом так и закончилось. Если забрал уполномоченный удостоверение, все, он уже не пресвитер. А раз пока пресвитера нет, пока другого уполномоченный не назначит, молитвенный дом закрывается, собрания больше не будут проходить. И говорит, и это собрание прекратилось сразу. Уполномоченный забрал удостоверение, повернулся и пошел. Сели, говорит, ну все, собрание закончилось. Ну, пресвитер говорит, ну, останется церковный совет, порассуждаем, что делать дальше. Братья и сестры стали выходить потихонечку, с угрюмыми лицами пошли по домам. Остался церковный совет, и пресвитер говорит диакону, возьми у кассира денег с церковной кассы, пойди на рынок, купи 3 килограмма хорошего хозяйского масла, курочку пожирнее возьми, иди к уполномоченному, проси удостоверение. Берет он курочку, берет масло, пошел, приходит, братья и сестры, слава Богу, отдал удостоверение. Ну, правда, пригрозил, что больше детей я не видел в собрании. Братья, это история наша, плакать надо об этом. Так было, церковь дошла до такого состояния. А причина в чем? Соль потеряла силу, умирать не хотелось, жить хотелось, терять не хотелось ничего. А церковь все больше давили. Давили и давили. Вы думаете, напрасно или без основания Хрущев сказал, в 61-м году покажу последнего верующего по телевизору. Не без основания. У них все просчитано было. И к этому дело велось. И они думали, что уже все готово, осталось повесить замки на молитвенном доме, и вопрос закончился. И у нас в шахтах в 59-м году, еще до пробуждения, в 59-м году повесили замок на молитвенный дом. И думали, что все, церковь умрет. Но Бог не умер. Бог нашел тех, которые повели новым путем. Я сейчас опять не хочу подробно, я мог бы сейчас подробненько рассказать, как начиналось пробуждение, но только одну мысль хочу сказать. Вот. Братья так называемой инициативной группы не планировали делать разделение, и даже им в голову не приходило, что может произойти разделение. Не планировалось. Планировалось выпросить или походатайствовать
перед правительством, чтобы разрешили сделать съезд. И на съезде тогда уже братья инициативной группы имели несколько фактов предательства старших пресвитеров. И эти факты они хотели огласить, привести примеры, такие, которые, ну, в частности, за Карева был факт, что Карев связан с КГБ. И еще за некоторых служителей старших были факты, это в те времена, в 57-58 годах. Сегодня таких фактов валом, сегодня архивы КГБ открылись, а вот такие стопы предательских доносов там, и имена, и все есть. Ну, они сейчас не нужны, они уже в вечности. Ну, надо видеть, что это путь тот был. Вот где корень закладывался сегодняшним бедам. А в то время 2-3 факта всего было. И братья просили съезд сделать, чтобы на съезде служителям рассказать это и решением служителей отстранить предателей и поставить богобоязненных служителей. Это так было в понимании братьев инициативной группы. Но Бог своими путями повел. Богу вот что нужно. Он и искал, кто станет в проломе. В каком проломе? Готов умирать. Если найдутся готовы умирать, Бог чудеса делает. И когда братья инициативной группы говорили многим опытным служителям, надо что-то делать, они говорят, мальчики, что вы сделаете? Потому что это в основном молодые были братья. Ну, Геннадий Константинович тогда было 35 лет, остальные еще моложе. Мальчики, что вы сделаете? Вы знаете, что такое слились две власти? Государственная и религиозная. Эта мясорубка всех перемелет. Ничего вы не сделаете. А молодые братья говорят, братья, а Бог наш всемогущий или нет? Где тот Бог, который провел народ израильский через Черное море? Где тот Бог, который кормил 40 лет народ в пустыне? Где тот Бог? Сегодня он жив или нет? Они говорят, да жив-то, Бог-то жив, но вы ничего не сделаете. Бог повел не так совсем, как планировали братья. Бог сделал так, что вынужденно образовался Второй Союз. Хотя братья не планировали, я опять это говорю без подробностей, хотя мог бы сейчас рассказать, но на это время надо. Ну и не в этом суть дела, не это я преследую цель. Теперь я хочу на нескольких примерах показать, как церковь приобрела силу. Вы соль земли. Церковь эта совсем молодая, молодые служители в руководстве, но готовы умирать, и Бог стал чудеса делать. Ну, такие чудеса, когда опять Ирод стал бояться Иоанна и многое делал, слушаясь его. То есть, когда церковь стала диктовать, нет, не в политической области, нет, то не сфера церкви в политику влазить. А вот по отношению к церкви, жизни церкви, вот здесь власти стали принимать решения, оглядываясь на церковь, боясь ее. Ну, произошло это так. Здесь много деталей, я просто некоторые моменты такие, в принципе, чтобы увидеть это, что Бог на наших глазах совершал чудеса. Служители новообразованного, пробужденного братства сказали, дети будут в собрании. Молодежь будем крестить, и вы не будете руководить церкви. Глава церкви только Христос, никто больше. И не имеете права составлять повестку дня на съезд или для членского собрания. И это не ваша сфера. А церковью будет заниматься сама церковь, руководствуясь Словом Господним и самим Христом, главою церкви. И все. И поэтому, кого нам ставить пресвитерами, у вас спрашивать не будем. Кого крестить, у вас спрашивать не будем, потому что до этого нужно было в 50-е годы со списком крещаемого идти к уполномоченному, кого он вычеркнет, того не крестят, кого он разрешит, того крестят. И когда братья так сказали, они в тюрьмы пошли, а некоторые жизни лишились. Я думаю, что помните вы все Хмару Николая Кузьмича, которому в 64-м году сначала пытали его, утюгом жгли спину, прожигали глубокие раны утюгом, чтобы он отрекся, и он не отрекся. А потом взяли клещи и язык вырвали ему. И такие случаи были. Это факт, это жизнь наша, это пережитая. И были такие, которые, как Храпов 29 лет в тюрьме, Батурин 24 года в тюрьме, Антонов 22 года в тюрьме. И можно бесконечно перечислять. Огромная строка. А вы знаете, что такое? Мы привыкли к этому. И тогда привыкли. Арестовали того, арестовали того. Ну, поплачем, жалко. Ну, привыкли к этому. Ну, нам легче привыкать. А я однажды у дочери Николая Георгиевича Батурина спрашиваю, ты сколько помнишь отца своего? Она говорит, последний год жизни его, и все. Ей 25 лет, она помнит отца один год только. Кто из наших детей так помнит отца, а? А всю жизнь видела папа только на портрете на стене. И он или на нелегальном положении, или в тюрьме, или в вузах. За свою жизнь 24 года он прошел 50 тюрем и лагерей. И рассказывал, как его в Марийской тюрьме побили. А там, кстати, в этой Марийской тюрьме умер отец его, тоже будучи узником. И он говорил, ну так он очень скупо всегда рассказывал. Говорит, меня ударили прикладом автомата. И я думал, что моя жизнь закончится там, где закончилась жизнь моего отца. Он кратко рассказывал, ну что это значит, уже нужно читать между строк, да? А если больше подробностей повспоминать, что значит камера африканка или подобные, вот, а сколько там и умирали, и молодые умирали. Братья, а это путь. На это нельзя закрывать глаза. А какой результат? Как Бог стал действовать? Нашлись те, которые готовы были умирать. И как Бог действовал? А Бог действовал так. Я 60-го года рождения. Когда началось пробуждение в братстве, мне был один годик. Конечно, я ничего не помню. Но сколько я себя помню, столько я всегда ходил в собрания. Никогда не было такого, что детям в собрания идти нельзя. Как разгоняли собрания, я видел, я помню. Ну, допустим, даже мне было 5 лет, я уже помню, как разгоняли собрания. В 5-летнем возрасте я уже помню. Но чтоб меня в собрание не повели, потому что нельзя, этого я не помню. Братья в тюрьмах сидели, их арестовывали, это я тоже помню. И вот когда началось пробуждение, молодое братство, детей в собрание стали вводить, стали детишек учить играть на музыкальных инструментах, играть, столько радости, научились там две пальчиками жить для Иисуса, на мандариночках играть, три мандариночки, одна гитара, а радости сколько было! Чему там радоваться? Сейчас вы посмотрите, какие оркестры у нас. Чему там радоваться на двух мандолиночках, да? Да это так, как вот это, по-моему, Иас, да, 7-летнего воцарили. Почему радовались священники? Потому что это единственный потомок Давида остался, когда Гафолия уничтожила всех. И единственный потомок Давида остался, малыша воцарили и радуются. Чему радоваться, да? А там было чему радоваться. Это в духовном смысле надо было видеть. Это единственный потомок Давида остался. И то, когда заиграли две или три мандолиночки, там для хорошего музыканта слушать нечего. Но радости было, прорвата блокада. Дети в собрании теперь славят Бога. Это были первые ласточки благословений Господних. А потом сегодня. А сегодня и МХО работает, и оркестры большие играют. Но за это нужно было платить. И когда первые мандолиночки появились, это уже первые ласточки были победы. И Господь давал эту победу. Почему? Потому что нашлись те, которые в пролом стали. Нашлись те, которые готовы были умирать. И Бог победу дал. Ну, как Бог победу дал, я все-таки сейчас, может быть, несколько минуточек еще и закончу. Когда в отделенных дети в собрании, а у регистрированных нельзя. Там запрет остается. И те, которые переживали о детях своих, это я вам рассказываю за 61 год, за 62 год, за 63 год. Вот эти вот года. Начало пробуждения. Когда смотрят, что там дети есть, а у нас нельзя. И стали тогда многодетные семьи переходить к нерегистрированным. Ради детей, чтобы детей в собрание водить. И это было не в одной церкви, а повсеместно. Запереживали власти. Теряем. Как знаете, вот в 86 году у нас в Харьковской области одна церковь зарегистрировалась. А поехали братья, чтобы разрешить этот вопрос. Объясни церкви. Там так хитро получилось, зарегистрировали. И приехал туда Михаил Сергеевич. Его прям там и арестовали. 86-й год, сориентируйтесь. В 85-м Горбачев пришел к власти. Это уже Горбачев год царствовал. Это уже начало, только чуть-чуть потепления даже уже начинались. Перестройка начиналась. Но еще ее так не видно было. Ну, чуть-чуть только начиналось. А Михаилу Сергеевичу 10 лет срок дали в 86-м году. И на следствии кегибист ему говорит, мы вам не позволим разрушать наши церкви. Братья, это о чем-то говорит или нет? У них есть церкви свои, и они не позволяют разрушать свои церкви. Вот к чему дошло, понимаете, что кегибист уже смело заявляет, это наши церкви. Хотя я знаю, что там дети Божьи, там рожденные свыше. А вот так они считали, вот так они видели все это. И вот, когда стали уходить с регистрированных церквей, чтобы детей не потерять, тогда вынуждены были правительства собраться для решения вопроса и дают распоряжение. Разрешайте, пусть дети в регистрированном собрании ходят. Пусть дети ходят на собрание, а так уйдут все. И многое делал, слушаясь его. Кто кого слушал? Ирод и Иоанна слушал. Правительство безбожное слушает братьев, которые на нарах лежат. Они сказали, будут дети в собрании, в тюрьмы пошли, в карцеры пошли. А дети в собрании и отделенных, и урегистрированных. Так точно было и с молодежью, с крещением. У нас в Мерефе есть одна семья. Отец был пресвитером зарегистрированной общины. Когда дети его подросли, он говорит, идите к отделенным, потому что у нас вас не покрестят. Сейчас эти дети еще есть, они уже взрослые, конечно. И они пришли и приняли крещение в отделенных. А потом чуть позже отец перешел в нашу церковь. И когда видят, что уходит молодежь, тогда говорят, преподавайте крещение молодежи. Уже уполномоченный не вычеркивал тогда молодежь. Преподавайте крещение, а то к отделенным уйдут. И когда литературы был большой дефицит, и в 64-м году заработало издательство «Христианин» в «Пробужденном братстве», и отпечатали Евангелие, сборники и Библии, тогда вынуждены были атеисты дать распоряжение. В советском государстве, в атеистическом, на государственных станках отпечатали в 68-м году Библии, Евангелие и сборники. Это не чудо Божье. Да это чудо не меньше, чем воды Черного моря расступились. Если кто помнит советскую власть и помнит их направленность. Когда все работало на уничтожение, а теперь они вынуждены слушаться. Это закономерно, здесь удивительно ничего нету. И славы там братьям или братцу никакой нету, ни в коем случае. Только Бог прославлялся в этом. И Он искал человека, кто займет евангельскую позицию. Кто займет место правильное, которое Бог для церкви определил. Вы соль земли. Но для этого нужно, кто не возненавидит отца и матери, и детей, и даже самой жизни, не может быть моим учеником. То соль, потерявшая силу. Братья, сегодня нет как будто бы гонений. Да, их нету, и мы по-другому не говорим. 15 лет уже свободу, Бог подарил эту свободу. И мы не собираемся признательные письма писать ни Горбачеву, ни никому другому. Бог подарил эту свободу. Но церковь должна сохранять силу свою. Церковь должна оставаться солью земли. И если церковь будет соль земли, тогда мир не будет проникать. У мира силы не будет пробить защиту вот Божью, которая стоит вокруг церкви. А сегодня мы встречаем это, братья. Я не знаю, стоит ли здесь доказывать, что телевизор грех или не стоит. Наверное, не стоит, да? А может быть и стоит, я не знаю. Я же говорю, у нас, я встречался с пресвитерами в Харьковской области, они смеются с меня. Как это телевизор не иметь? Но это падение. Ну, я только, может быть, один момент расскажу об этом. Еще лет 10 назад, наверное, в шахтах, я 8-й год только живу в Харьковской области, а до этого жил в шахтах. У нас была встреча между двумя церквями на уровне служителей, диакона были пресвитера, с регистрированными. Я не буду подробно рассказывать, только скажу так, что ну, у них телевизоры были, и у нас в разговоре поднялся этот вопрос. Я говорю, ну как, мы не можем с вами сотрудничать вместе, потому что мы на разных позициях стоим. В чем? Ну, в одном, в другом, в третьем, в четвертом, и в том числе и телевизоры. А пресвитер, кстати, он областной тогда был пресвитер по Ростовской области, сейчас он в Америку уже уехал несколько лет назад, говорит, ну у меня, допустим, есть телевизор, но я смотрю только программу «Время». Я говорю, не верю. И на этом разговор закончился. И я ему не стал доказывать, и он мне не стал опровергать. Я просто сказал, что я в это не верю, что ты смотришь только программу «Время». А Бог так сделал, что через пару недель все это открылось. А у него родная тетя, они напротив живут на одной улице, была членом церкви у нас. И я как-то приехал к ней, она мне говорит, Павлик, побеседовать бы с мужем моим нужно, с дядей Степой. Я говорю, о чем побеседовать? Очень плохое духовное состояние, скверное духовное состояние. А в чем это выражается? К телевизору прилип. Как я удивился, как к телевизору? А где он его смотрит? Ну, у наших-то нет вот телевизоров. У племянника своего, у пресвитера старшего. Или он мне говорил только что, этот же пресвитер, 2 недели назад, что я смотрю только программу «Время». Она говорит, врет, сутками сидят, смотрят. Вот и все. Но если у пресвитера нет силы, оторваться от экрана? У кого она есть тогда? Если телевизоры входят в наши семьи, это будет поражение, потому что там осквернение, в этом же нет вопроса. И все говорят, что да, мы только выборы сейчас смотрим. Не верю в это. Телевизор – это поражение церкви. Это пагуба, это осквернение. Я хочу вот на какую мысль обратить внимание, что если смотря на всю историю церкви, я не говорю нашего последнего столетия, то всегда была церковь гонимая. И короткие передышки Бог давал. По-разному использовались эти передышки, вернее, наверное, разными людьми по-разному. Но в основном были гонения, и об этом говорит учение Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, многими скорбями надлежит войти в нам Царство Небесное. Всякие желающие жить благочестиво будут гонимы. И вот этот 15 лет затишье, да, мы не фанатики, мы понимаем, что это свобода, это не гонение. И притом свобода, сильнейшая свобода, такой свободы, как мы пережили вот эти 15 лет, ни в одной стране мира нету. Попробуй в Америке встань в центре на площади и начни проповедовать. Да тебе мгновенно наручники оденут. В свободной Америке. А у нас мы свободно это делаем. И никто не запрещает. А если пытаются запретить, а мы им говорим, право имеем. Ну и участковый миссионер завернулся, да и пошел. А мы проповедуем. Такой свободы нигде нету. Великая свобода. Ну там кому-то 15 суток дали, или кому-то там ударили под глаз, синяк набили. Да это мелочи. А в общем, свобода. Но свобода долго не бывает. Об этом и Христос говорит, и история говорит. Желающие жить благочестиво будут гонимы. И я вот приведу такой пример. Сейчас я не могу назвать точно дату, когда проходила эта конференция, или как там она называется, я точно не знаю. Ну, это в мировых масштабах. Ну, знаю только, что было там 1000 представителей всех религий мира. Там и мусульмане, и кришнаиты, и буддисты, и христиане всех деноминаций. Там и были политические вот деятели. И впервые тогда на этой конференции огласили, что не только Христос – Спаситель мира. И когда это провозгласили, долго бурные аплодисменты были. И говорили, наконец-таки мы достигли того, когда мы можем не враждовать между конфессиями. Наконец-таки мы можем найти теперь общий язык. И нашли это в том, что не только Христос – Спаситель мира. И здесь же было провозглашено, те христиане, которые будут утверждать, что только Христос Спаситель мира, будут врагами мира. Братья, недалеко тот шаг, когда всех, я думаю, теперь не будут разбираться, регистрированные или отделенные, в Советском Союзе это делили, различали. И нашим братьям можно было перечислять, и Пушков тоже ему предлагали, и многим другим, уйди в регистрированное, сразу мы тебя домой отпустим. Многим это предлагали, а может быть даже всем. Что, думаю, теперь в мировых масштабах уже так не будут предлагать. Здесь покруче встает вопрос. Если ты будешь исповедовать, что только Христос Спаситель мира, ты будешь объявлен врагом миру. Чем это обернется для нас, какими гонениями, мы не знаем. Не хотим их предугадывать, предвидеть. У меня вот какие переживания, братья. Мы должны быть готовы ко всем гонениям. Ведь Христос не случайно сказал, претерпевший до конца спасется. Значит, грозит нам серьезная опасность или серьезный период пережить нужно. Если мы в разброд пойдем в этот период, я думаю, мы в этом не выгадаем. Нам нужно очиститься. Нам нужно освободиться от всего того, что неправильно у нас есть. От всего того, что Богу не угодно. От всего того, что мирское проникло в наши ряды, в наши сердца. Очиститься и объединиться. И понимаю так, что встретить эти гонения, церковь должна быть готова. Ответственность на служителях прежде всего, а потом и на проповедниках. Лежит ответственность приготовить церковь к тому, чтобы верность хранить. За эти 15 лет большой процент в наших церквах, пришедших из мира. Ну, в какой-то церкви, если она большая была уже, ну, может быть, 50%. А во многих это 80%, во многих 90% пришедших за последние 15 лет из мира. И слава Богу, что они пришли, Господь эту свободу дал для пробуждения, пришли в церковь. А теперь что? Они за гонения не знают. Ну, может быть, понаслышкам. Может быть, прочитали там книгу «Подражайте вере» и их там краткие биографические очерки умерших в неволе там или замученных. Ну, кто-то что-то расскажет. Но нам нужно идти теперь будет и стать в проломе. Если мы сейчас пойдем как в 50-е годы, если нас долларом смогут водить, войны не будет. Мы не способны будем воевать. Просто растопчат церковь. Просто нам придется поклониться этому истукану, как тогда вот падали иудеи, поклонялись и стояли прямо только Сидрах, Месах и Авденаго, только трое стали, да? Я думаю, что и в наше время найдутся трое, станут. Они будут стоять во весь рост и пойдут в огненную печь. И сгорят, или прославится Господь в том, что они не сгорят. Не знаю как, братья. Но на нас ответственность, чтобы не трое там были. Чтобы церковь могла стать во весь рост. Господь провел наше братство через гонения, трудности. И прославило себя Господня. Что нас ожидает впереди, мы только предполагать можем. Но в деталях мы не можем и предполагать. Ну, переживание возраста, что я понимаю, это действие Духа Божьего, ложит на сердце служителям это переживание. Как подготовить церковь, чтобы выстоять? Сегодня немало у нас переживаний есть за идентификационные номера. И говорят, это не является еще 666? Один брат говорит, нет, это еще 665. Следующий шаг будет 666. Я согласен с этим. Это еще не 666, но подготовка к тому ведется. А теперь в Америке указ вышел, до конца нынешнего года всем вживить чипы. Вот этого года, 2004 года. Осуществят они это, не осуществят, я не знаю. Но я знаю вот что. Еще когда за чипы мы мало что слышали, может быть, 5 лет назад, тогда уже говорили, что, когда спрашивали, а как это будет начертание, как это печать, где эта подготовка? Да, подготовка ведется, воочию она ведется. И паспортный режим, это тоже подготовка к этому, это понятно, она давно ведется. Но до тех пор, пока нам дают это на паспорте или на пластиковой карточке, это все-таки не тело наше. А Библия ясно говорит, что будет ставить начертание на правую руку или на чело. То есть оно будет ставиться, начертание зверя, на тело человека. Кто-то сегодня будет толковать откровения, что это будет после восхищения церкви. Я тоже таких пониманий. Но как бы нам в наших толкованиях не запутаться? Как бы нам не подставить чело или руку к начертанию? Где эта грань? А 13 глава Откровения говорит, и чье имя не записано в книгу жизни, все поклонятся зверю. Значит, мы вот о чем должны беспокоиться, чтобы у нас правильное отношение с Богом было, чтобы ясность Бог давал, а не какие-то слухи там, какие-то там толкования где-то ходят. Но тогда, когда уже идет речь о вживлении чипа в правую руку или на лоб человека, извините, я считаю, этого делать нельзя. Кто-то будет говорить, да это еще 665, еще следующий шаг только, нет. Когда идет речь о карточке, одно дело, когда идет речь о руке или о лбе. Может быть, придется нам пережить это, когда умирать, или с голоду умирать, или головы отсекать будут, я не знаю, но не пойти на этот шаг. Это тоже мы не знаем, как это все будет, но это переживания наши. Дети у нас растут. Как дети наши будут выживать во всем этом хаосе, во всем этом мире, во всех этих событиях последнего времени? Братья, я понимаю, что мы должны сегодня озабочены быть, приготовить церковь к встрече гонений, встрече, чтобы умирать были готовы. Может быть, на наших глазах детей наших будут казнить, что-то заставлять делать. Может быть, и так будет. Братья, я не хочу вот ну, такую сентиментальность вот напускать на вас, там детей казнить или еще что-то. Я не знаю, как это будет. А вот как мужи, на основании Священного Писания, мы должны видеть, как нам готовить церковь? А как готовить? Писание открывает. Святой да освящается еще. Вот она подготовка. Вы знаете, почему молодые братья, инициативная группа, и Бог так сильно использовал ее, что выстояла 30 лет огненной печи, 30 лет на уничтожение была направленность. Ни советская власть, ни армия, ни милиция, ни законы, ни беззаконие, ничто не могли победить. Почему? Потому что Бог положил на сердце вот что. Началось пробуждение с призыва к очищению. Местописание подобрали, местописание, святой да освящается еще. И призвали к покаянию и к очищению. И начали каяться служители. Боже, мы допускали такое в церкви, когда приходили безбожники и руководили в наших церквах, когда безбожники пресвитеров нам поставляли. Мы, Боже, каемся за то, что мы детей в церковь не пускали. Мы каемся за то, что молодежь к служению не допускали, крещение не преподавали им. Начали с покаяния, начали с исповедания. И Бог сердце видит, и кто очистился, Бог повел. Повел чудесным образом. Когда-то мы соберемся в вечности, предположим, мы все будем в Царстве Небесном. И там мы узнаем друг о друге, кто что делал, кто в чем каялся или кто в чем не каялся, и кто какие победы совершал. Братья, и вот те, которые стали в проломе, но прежде очистились, Бог через них великие дела совершал, Божье имя славилось. Нет, братья, выполнил свое назначение и ушел в вечность. Ну, допустим, вот я так просто сам для себя подчеркивал, взять Батурин. Ну, мне кажется, его уже и забыли. Ну, для меня он особо близок. Мы с ним недалеко жили, в одной церкви были. Ну, еще там у нас есть вот нити, которые нас связывают, и сегодня даже. Ну, поэтому, когда в проповедях, я его вспоминаю. А так, в общем-то, его и забыли уже, правда? И это нормальное явление. Нет, ну, помнить-то надо, это тоже нормально. Поминайте наставников ваших. Но кто бы не совершал подвиги, они уходят, другие на их место приходят. Это нормально. И незабываемое должно оставаться только имя Христа. Он победитель. Он наша и защита, и победа. И Он благословляет, и Его только имя должно славиться. Но вопрос в том, что те братья, которые шли, они прошли свой путь. И кто как его совершил, уже Бог будет распоряжаться. Кто пошел на согласие с КГБ, и уже в вечности Бог его будет судить. Кто пошел в пролом, Бог его будет награждать. Мы не будем сегодня могилы поднимать, нет. Мы рассуждаем о том, что мы сегодня стоим, и наши дети за нашими спинами, церкви за нашими спинами. Как мы поведем? Отцы наши прошли, геройски прошли, можно так сказать. Сегодня они умерли уже, кого-то убили, но прошли геройски, и церковь осталась непобежденной. Теперь идет вот эта волна. Теперь не советская власть будет воевать, мировое правительство будет воевать. И недалек тот час, когда о нас объявят врагами мира. И кто-то должен будет сказать, да может быть и не только Христос Спаситель мира. И ушел от гонений. И все хорошо. Но спасение потерял. Потому что Писание говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И мы на пороге этих событий. Братья, надо начинать с очищения. Я вначале говорил, не критикуя там регистрированных, хотя знаете вы, братья, где вам нужно очищаться. И нам нужно очищаться. И мы знаем, что и у нас не все хорошо. Но понимаю, что главный корень слияния с миром, это было неправильное отношение к власти из-за боязни, страданий. Эта история показывает. Никуда не денешься от нее, братья. Это история. И это надо признать. Это нужно отвергнуть это. Хочу, может быть, один или два примера привести. Недавно мне пришлось разговаривать с одним пресвитером сельской церкви, там, регистрированной. По какому случаю? Из его церкви несколько душ перешли в нашу церковь. И по этому случаю мне нужно было его увидеть, получить от них свидетельство. Я приехал, ну, приняли меня, они там, он старичок уже и бабушка, так радушно приняли. Я сказал по какому вопросу, они мне дали свидетельство, но этот вопрос мы разрешили за 2 минуты. Он сказал, да, это наша скорбь, что они от нас уходят, это лучшие наши сестры были. Ну, раз ушли, мы не имеем права их держать, отпустили с миром. Ну, и все, слава Богу. А потом он говорит, ну, у тебя есть время задержаться, у меня есть вопросы. Есть. Ну, проходи в дом. Я прошел в дом. Он говорит мне, скажи, почему мы до сих пор не вместе? Ведь мы же братья. Я говорю, да, мы так и тоже понимаем, что мы братья. Кстати, никогда нас не настраивали, что регистрированные это не братья или враги. Нет, это братья. Но есть вопросы, с которыми мы не можем смириться, и потому не можем нести служение вместе. Есть эти вопросы. Вот. А если вопросы устраняются, мы хоть сегодня готовы открыть объятия и для братских отношений, и для служения совместного. Вот. И так я ему тоже пояснил. Он говорит, ты знаешь, вот какая была раньше разница между регистрированными и нерегистрированными, я знаю. Ну, он прожил уже жизнь, ему больше 70. А вот какая сегодня, я понять не могу. Ты мне сможешь объяснить? Какая разница сегодня? Но когда он сказал, что он знает, какая была разница раньше, у меня сразу тогда мысль, думаю, мне это легче с ним разговаривать. Я говорю, скажите, пожалуйста, как вы понимаете, объясните, какая была разница раньше? И вы знаете, он так кратко и метко сказал, что я бы, наверное, за неделю так бы не придумал. А он мне сразу говорит, и мне так по сердцу было, как он ответил. Он говорит так, ну, он по-украински сказал, я сейчас попытаюсь по-украински, не смейтесь, если не получится. Говорит, в наших церквах власти керували, а в ваших не керували. Я говорю, вы знаете, вы настолько метко сказали, я тоже точно так понимаю. В ваших церквах власти руководили жизнью церкви, а в наших не руководили. Тогда у меня еще один вопрос к вам есть. Скажите, а кто в этом виноват, что власти руководили в церкви? Власти или служители? И он тоже очень здраво отвечает. Конечно, служители, ведь власти-то у нас одни были, мы же в одном государстве жили. Конечно, служители виноваты. Правильно. Потом воцарился Горбачев, пришла перестройка, пришла свобода. Скажите, кто изменился, служители или власти? И он тоже отвечает, власти изменились, политика поменялась, а служители те же остались. Да нет, те поумирали. Братья, суть та же осталась, путь тот же остался, ничего ж не менялось. Поменялась политика, и все. А завтра политика опять поменяется, а тогда что? Братья, надо нам меняться, а не ждать, пока власти поменяются. А как нам меняться? Один путь – покаяние. Оплакать перед Богом. Отступление, грехи свои, неправильные позиции свои. И тогда Бог прощает, и тогда мы меняемся. И тогда с Богом сближаемся. И тогда Бог будет с нами, и тогда нам не страшно не быть врагами мира, не страшно нам идти в гонение, не страшно идти на смерть, Бог будет с нами. И вот как братья тогда в 60-м году призвали к очищению, и Бог благословил. Братья, другого пути просто нет, не придумаем мы другого пути. Если мы начнем какие-то решения принимать, ограждать от мира, не получится, пока мы себя не очистим. И пока церковь не призовем к очищению, пройти исповедание, покаяние пройти, пусть даже 30 лет уже член церкви или больше, с этого надо начинать, наладить отношения с Богом, и тогда будет все хорошо. Еще я один пример приведу, и потом одну мысль в заключении скажу. Ну, я последнюю мысль построю так. Сначала расскажу пример, а потом прочитаю место Писания, а потом объясню, к чему я это рассказал. Подытожу и закончу. Однажды у меня была встреча, это в Харьковской области, с 6 служителями. Там кто-то из них был пресвитер, кто-то диакон, я даже не понял, кто из них кто, но там сказали, что пресвитера и диакона. Их было 6, я был один. И инициатива беседы была с их стороны, не с моей стороны. А для меня эта встреча была неожиданна. Они знали, что я буду на том месте, и приехали, чтобы встретиться, а я не знал, что они будут. И у меня даже представления не было, что эта встреча произойдет. Ну, кто с Харьковом знаком, я даже могу сказать, это Основянская церковь, там микрорайон Основа. И вот у нас произошла эта встреча, ну, о многих вопросах мы рассуждали с ними. Ну, один из вопросов, они тоже задали вопрос, какая разница сегодня между нами и вами. Я перечислял некоторые вопросы, они пытались что-то опровергать, что-то не могли опровергать. Ну, и когда я затронул вопрос икумении, вот ради чего я сейчас и рассказываю этот вопрос, они все в один голос говорят, мы против икумении. Я говорю, нет, подождите, давайте разберемся. Вы почему сотрудничали в деле благовестия с Виктором Гам? А говорите против икумении? Братья, ну я думаю, что мы все знаем, что Виктор Гам возглавляет миссию возрождения, которую основал Билли Грэм. Билли Грэм, в свою очередь, в президиуме Всемирного совета церквей, то есть это икумения. И Виктор Гам с ним вплотную сотрудничает. Он его был помощником по миссии Возрождения, а потом возглавил после него эту миссию. И эта миссия межконфессиональная, имеет прямое отношение к Всемирному Совету Церквей. То есть это вплотную икумения. Миссия Возрождения, которую возглавляет Виктор Гам. И у нас в Харькове недельное благовестие было Виктора Гама, и они принимали участие. Ну, я тут некоторые подробности знал, вот почему. Все церкви приглашались к сотрудничеству, то есть подготовка, год велась подготовка к приезду Виктора Гама. И это делали пресвитера регистрированных церквей. И наше братство они пригласили. Ну, на областном совете рассудили об этом приглашении, и меня послали на эту подготовку в качестве наблюдателя. Ну, во-первых, понести им ответ, наше отношение к этому, и потом в качестве наблюдателя, если позволят, побыть. Ну, когда пришел я туда, там собралась, это первая встреча была, год впереди еще до приезда Виктора Гама. Первая встреча была, человек, наверное, 20 или 25 было, пресвитеров. Ну, там не только пресвитера, там одна бухгалтерша была, сестра. Вот, и один там приехал, как бы помощник Виктора Гама. Ну, вместо него, от его лица, тут решать все вопросы. Приехал тоже туда. И когда стали знакомиться так по кругу, кто есть кто, до меня дошла очередь, я сказал, что я служитель незарегистрированной общины. По поручению областного совета я пришел дать ответ вам на ваше приглашение. Наш ответ таков. Мы в этом благовестии участие принимать не будем. Ну и назвал причины, почему. Ну, эти причины выработали мы на областном совещании. Я назвал причины, я был просто представитель от областного совета. И потом сказал, что и по поручению областного совета, с вашего позволения, я останусь в качестве наблюдателя. Они сказали, пожалуйста, пожалуйста, оставайся, побудь в качестве наблюдателя. И я был два раза. Первая встреча, потом вторая встреча. А потом я на нашем областном совете доложил о моем посещении и сказал, братья, освободите меня, я не хочу больше. Ну, говорили, ну ладно, раз не хочешь, так больше не ходи. То есть я побыл только два раза, хотя мог бы в течение всего года ходить и до конца наблюдать эту подготовку. Ну, просто я уже отпросился. Вот, и когда я им задал вопрос, вы почему участвовали с Виктором Гамом? Они говорят, вот почему. Мы против икуменеи, мы против того, что делает Виктор Гам. Ну, представляешь, если он будет проповедовать, покаялись десятки людей и пойдут к харизматам, к свидетелям Иеговы. Не лучше ли мы пойдем и пригласим их к себе? Я говорю, вот видите, братья, вы никак не умеете правду говорить. Ну, Виктор же Гам приехал по вашему приглашению, я же это знаю. Вы же собрались, спланировали и его пригласили. А теперь говорите, что мы пошли, потому что деваться нам некуда было. Они тогда замолчали. А я же это знал, потому что я был на подготовке, даже на самой первой подготовке был, и знал, что эта инициатива была харьковчан, но не Виктора Гама. И они говорят так, что мы хотели своими глазами посмотреть, как и что делает Виктор Гам. Я говорю, тогда вот я еще одну причину усматриваю, еще одна разница, ради чего я рассказываю этот случай. Вот еще какая. Вы в своих церквях объясняете, что икуменея плохо? Они говорят, да, объясняем. Мы говорим, икуменея это плохо. Это та блудница, которая готовится к принятию Антихриста. По 17 главе Откровения, жена, сидящая на багряном звере. Это Вавилон, это объединение. Потому что мы знаем, что во Всемирный Совет Церкви туда входят и политические партии, и сатанинские секты, и все религии. Все туда входят. И, кстати, и Европейский Союз Баптистов тоже входит туда, которым сегодня возглавляет комендант. Тоже туда входит. Это серьезные вещи. Это не просто вот, это все документально, это факты все. Это все нас должно настораживать. Они говорят, мы в церквах это объясняем, что икуменея это плохо, и Виктор Гам это плохо. Тем не менее, вы, говорю, всех своих членов повели на благовестие Виктора Гама и сами туда пошли. Как вас поймут, члены церкви, это плохо, но мы пошли. А ты, говорит, сам лично не был на благовестии Виктора Гама? Я говорю, не был. Хотя, признаюсь, меня тогда звали, даже наши, говорят, ну ты пойди хоть раз сам посмотри. Ты же говоришь, что Виктор Гам плохо, а сам даже не видел. Я говорю, не пойду. Знаете, почему не пошел? Ну, там что плохо у него? Во-первых, его сопровождает какой-то там оперный певец, абсолютно мирской, по-мирски поет. Ну, кто был, тот знает. Потом его сопровождает военный оркестр, абсолютно неверующий, духовой. Они сыграют, потом выйдут, покурят. И приходит, опять играет, руководит, значит, оркестром майор, неверующий человек. А потом несколько раз руководил даже хором. Сводный хор был харьковских, со всех харьковских зарегистрированных церквей, ну, по-видимому, лучших певцов выбрали. И регентовал майор в одежде, с погонами, все, майор руководил хором. Не знаю, может быть, для кого-то скажут, да ничего здесь страшного, а для нас это не вкладывается. Что общего у света со тьмою? Что общего у церкви с миром? Что общего? Это же уже падение, это уже крах, если считать, что ничего здесь страшного нету. А это факт, это наше время, наши дни это. И вот я говорю так. Мне говорили, пойди посмотри. Я знаете, почему не пошел? И сейчас вам объясню, почему я не пошел. Потому что я в своей церкви, у нас в Мерефе 273 члена. ну, достаточно большая церковь. Я им говорю: братья и сестры, не ходите туда, это не наше, это чуждое. А сам пойду. Нормально это? Как меня поймут мои братья и сестры? Как церковь поймет? Нам говорит плохо, а сам пошел. Я понимаю так: если тебе плохо, и мне плохо. Если тебе грех, и мне грех. Если тебе нечистота, и мне нечистота. Я не исключение. Я такой же человек, прощенный, спасенный Христом, как и ты, как и другой, и третий. И поэтому вот теперь прочитаю место Писания. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 8 стих. 1 Коринфянам, 14 глава, 8 стих. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Это будет определенный звук, если буду говорить: это плохо, а сам иду. Если я буду говорить: братья и сестры, телевизор плохо, а у меня в спальне телевизор стоит. Да, я кому-то начну объяснять, да мне он для особых случаев нужен. Нет, это плохо или это хорошо? Братья, прошло то время, когда нужно прекращать пыль в глаза пускать. Нужно говорить правильно, ясно и четко. Как мы говорим другим, так и самим нужно жить. Если труба будет издавать неопределенный звук, кто будет готовиться к сражению? Надвигается на церковь сатанинская вся вот эта вот армия. И церковь должна одержать победу. Нужно готовиться к сражению. Ну, как я уже говорил, начинается очищение. И если сегодня труба будет издавать неопределенный звук, церковь не приготовится к сражению. И Бог с нас спросит за это. Где мы были, для чего мы стояли в руководстве? Сегодня пришло время, когда нужно издавать определенный звук. Когда нужно призвать церкви к очищению и начать с себя. Покаяться кому за телевизор, кому за вино, кому за доллары. Каждый знает грех свой. Начать с покаяния, и Бог придет к нам навстречу. И когда очистимся, тогда мы духом почувствуем, нас уже ничего не разделяет. Надо объединиться будет тогда, но на путях святости святой доосвящается еще. И потом пойти в сражение и выстоять последний, может быть, бой это, одержать победу и имя Господня прославится. Кто-то через насильственную смерть уйдет в вечность, а кто-то дождется восхищения церкви, и Господь заберет святых своих. Братья и сестры, в Царстве Небесном уже, поверьте, это радость моя, ни одного лицемера не будет. Ни одного хитреца там не будет. Ни одного изворотливого не будет там. Соберутся святые, и там мы вместе порадуемся. Да благословит Господь, братья, всерьез принять этот глас, призыв Божий. Бог сегодня зовет очиститься, освятиться. И ждет определенный звук от нас, как рабов Божьих, служителей Божьих. Да благословит Господь, чтобы мы могли понять это, всерьез этого времени и стать в проломе. Аминь. Помолимся.